ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं
चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जया मुदीराये Нашта праеша бхадришу, нитям бхагавата севая, бхагавати утама шлоке, бхактир бхавати найштики. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем победы, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне, Ришине, богине ученности, матери Сарасвати и Шриле Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам, служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, тогда любовное преданное служение трансцендентному Господу, успеваемому в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 3, игры Господа за пределами Вриндавана. Текст 10. Каламагадха шалвадин, аникай рундхата курам, аджикнац, аджиканац ваям дивьям, свапум сам теджа адишат. Перевод. Кала Явана, Шалва и царь Магадхи напали на Мадхуру. Но когда их воины окружили город, Господь не стал убивать их сам, желая явить миру доблесть своих слуг. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда после смерти Камсы Мадхуру окружили армии Калаяваны, Джарасанхи и Шалвы, Господь, притворившись испуганным, бежал из города. С тех пор его называют Ранчор, что значит «бежавший из поля боя». Однако на самом деле Господь хотел, чтобы этих демонов уничтожили его верные слуги. Мучукунда и Бхима. Действуя от имени Господа, Мучукунда убил Калаявану, а Бхима – царя Магадхи. Господь поступил так, чтобы явить миру доблесть своих преданных. Он сделал вид, что не может сражаться сам, но преданные Господа сумели уничтожить его врагов. Отношения Господа с преданными являются для них неисчерпаемым источником счастья. Господь пришел на землю по просьбе Брамы, в сущности для того, чтобы уничтожить всех, от кого необходимо было очистить мир. Однако он хотел, чтобы его преданные разделили с ним славу. Поэтому иногда Господь поручал им какое-нибудь дело, давая возможность прославиться. Господь сам устроил битву на Курукшетре, но желая, чтобы лавры победителя достались его преданному Арджуне, Нимиттраматра Бхавасавья Сачин, он взял на себя роль колесничего, предоставив Арджуне возможность сражаться и стать героем этой битвы. Все, что Господь намеревается сделать для осуществления своих трансцендентных планов, он делает с помощью своих доверенных слуг, даруя тем самым милость своим чистым, беспримесным преданным. Прочитаем еще пару стихов, а не без комментариев, раз вся эта тема с этими войнами и демонами. Шамбарам двивидам банам мурам балвалам эвача аньямшча дантавакрадин авадхиткамшча гхатаят. Некоторых царей Шамбару двивиду, Бану, Муру, Балвалу и прочих демонов, Дантавакру и подобных ему, он уничтожил сам, а некоторых по его повелению убили другие, Шибаладева и прочие. Текст 12. Адхате братри путранам пакшайош патитан нрипан чачалабху курукшетрам ешам апататам балайх. Затем, о Видура, Господь устроил так, что в битве на Курукшетре погибли все цари, как враги, так и те, кто сражался на стороне твоих племянников. Эти цари были такими огромными и могучими, что когда они ходили по полю боя, земля сотрясалась от их шагов. Итак, мы прочитали следующую серию стихов. Вчера мы читали о отношении Кришны с его женами, этими царицами, на которых Кришна женился, когда он их из плена Наракасуры вызволил. То есть не просто освободил, а взял их к себе, достойное место им дал. И для того, чтобы мы читали, проявить различные аспекты своих своей личности, он с каждой из этих жен зачал по 10 детей. Представьте себе, 16 100 умножить на 10, много будет. Вот. И это все были, как говорится, разные аспекты личности Кришны. То есть для проявления этого многообразия он это сделал. Теперь в этой серии стихов Удхава рассказывает Видуре о других взаимоотношениях. То есть здесь уже он говорит немножко о взаимоотношениях с демонами. То было взаимоотношение с преданными, но теперь взаимоотношение с демонами. Мы, естественно, находимся в этом материальном мире и оцениваем все вещи с позиции двойственности, делим. Друзья, враги, хорошее, плохое, благоприятное, неблагоприятное. Это вполне естественно для нас оценка, так все оценивать, так на все смотреть. Но Кришна, даже приходя в этот мир, не находится в этом мире. То есть он всегда сохраняет свое трансцендентное положение, поэтому его оценка совершенно другая. Он по-другому воспринимает все эти вещи. И он смотрит на все живые существа, на свои частицы. Как родитель, для него одинаково дороги и больные дети, и здоровые. Точно так же он воспринимает демонов как своих детей, ну просто заболевших. И их болезнь – это забвение, то, что они кидаются на своего собственного родного отца, не узнают в нем своего доброжелателя, не узнают в нем того, кто их поддерживает, и с дикими криками, с ненавистью кидающимся на него. Но его это не низводит на такой же уровень, то есть он их не считает своими врагами. Хотя они считают Кришну своим врагом, он их не считает своими врагами, потому что он вне двойственности. Для него нет, в строгом смысле слова, у него есть, конечно, друзья, но друзья не как вот эта вот антитеза врагам, а друзья как те, кто к нему благосклонно настроен. Но он не мыслит в категориях двойственности. Вот это мои враги, а это мои друзья. Он на всех смотрит глазами абсолютными, поскольку он есть персонифицированный абсолют. Вот, и поэтому он знает, что это мои же дети, мои же живые существа, вот, но они сейчас в таком состоянии забвения. И когда мы говорим, что Кришна убивает их, то он убивает не их, мы знаем, они как живы остаются. К ним как раз возвращается их изначальная природа. А он убивает их обусловленность. То есть вот это вот тело и этот ум, эту психику, которые сейчас не помнят Кришну, которые все перепутали, которые вследствие неправильной жизни развили такое настроение, что теперь у них все наоборот. И иногда люди считают все эти вещи: Кришна убил того, Кришна убил этого, то есть вообще какая-то серийный убийца какой-то, то есть вообще одного за другим, так сказать, вообще вот так вот. И это прославляется. И они смотрят на все эти вещи как на материальные. Действительно, убийство — это ж плохо по материальным понятиям. Вот, но мы должны понять, что он делает. Если Господь — это абсолют, это абсолютное благо, «summum bonum», Шрила Прабхупада приводит такое латинское выражение, «summum bonum» обозначает высшее благо. Высшее благо. «Summum» обозначает сумма, то есть в сумме, в конце концов, в итоге. А «bonum» — это бонус, премия, так сказать. То, что человек получает. Высшая премия. Итак, если Кришна – это высшее благо для всех живых существ, то в чем же состоит это благо? Когда он, когда преданных он благословляет, все понятно, в чем благо. Это нам понятное благо. А когда он убивает демонов, то здесь что? Вот здесь как раз благо состоит в том, что он освобождает их от этой обусловленности. Более того, мы тоже хотели бы, чтобы Кришна в нас вот эту демоничную, материалистичную сторону нашего «я», которую мы нажили в этом материальном мире, тоже устранил, убил, уничтожил. И, в общем-то, он для этого и дает процесс. Он предлагает вопрос мирными средствами решить, как бы изжить все это дело, стереть, постепенно очистить свое сердце. Вот. Но мы знаем, что все эти демоны, какие-то разные материальные желания, они персонифицированы в играх Кришны, как всякие разные асуры, всякие бакасуры, агасуры и так далее. Как там у нас был Мордасура какой-то новый появился, это в спектакле был на фестивале. Вот. Все эти асуры — это, конечно же, личности конкретные, исторические, которые были. Вот. Но в данном случае убийство является благом. Если, например, мы узнали, что был какой-то убийца ужасный, который терроризировал вообще весь город, и потом, в конце концов, его убили, все радуются, говорят, ну, слава Богу, его убили. Вот. Хотя тоже у него, наверное, какие-то там мама-папа, которые, может, плачут по нему. Вот. Но он столько зла принес людям, что в целом все довольны, что его больше нет. Точно так же, несмотря на то, что убийство это плохо, когда вот эти вот демоничные личности устраняются, то это источник радости, облегчения для всех. И вот здесь Удгава перечисляет Видури определенных личностей, список всяких разных вот таких вот демоничных личностей. Калаявана, Шалва, царь Магадхи, это Джарасандха, когда они нападали на Мадхуру. И здесь он объясняет немножко необычное поведение Кришны в связи с этими личностями. Много раз, мы знаем, Кришна лично убивал демона без всяких проблем. Но в случае, допустим, с Калаяваной и с Джарасандхой он поступил иначе. Мы знаем, что он лично армию Джарасандхи с Баларамой они 17 раз от стен Мадхуры отгоняли, разбивали на голову его армию. Вот, но самого Джарасандху они не трогали. Вот, и потом, в конце концов, когда уже, так сказать, они решили, что пора с ним заканчивать, они пошли на хитрый способ. И это был настолько вообще отвратительный демон. Хотя интересно, Джарасандха такая необычная личность была. Говорится, что он поклонялся Господу Вишну. Вот так. Вот такой демон. Представляете, Господу Вишну поклонялся демон. И при этом он очень почитал брахманическую культуру тоже Джарасандха. И все, что бы не попросили брахмана, он все давал, как царь кшатрия. И казалось бы, вообще, что здесь демонично? Поклоняется Господу Вишну, почитает брахманов, вообще такой добродетельный, всем пожертвования дает, щедрый такой. Тем не менее, он был страшным демоном. Почему? Потому что он ненавидел Кришну. Поклонялся Вишну, но ненавидел Кришну. Представляете себе? Интересно. Хотя это одна и та же самая личность. Одна и та же самая личность. Но Шрила Прабхупада в одном комментарии к Чайтанья Чаритамрите говорит, что есть такие люди, которые действительно поклоняются Вишну, но при этом не признают Кришну. В этом их демонизм. В этом их демонизм. И хотя, конечно, они в конце концов получают благословение по милости Господа Вишну, вот, но настроение их неправильное, потому что Кришна и Вишну – это одна и та же личность. Более того, мы знаем, Кришна – это наиболее сокровенный аспект. И вот Кришна хотел прославить своего преданного Бхиму. Он, мы знаем, они переоделись определенным образом, как брахманы, потому что Джарасандха давал пожертвования брахманам. И они пришли к Джарасандхе, и Джарасандхе сказали слуги, что какие-то брахманы пришли к тебе, наверное, какую-то милостыню просить. И он с радостью их принял, вот, но сразу же он по их фигурам, по внешним, так сказать, повадкам, понял, что это уж больно какие-то такие накачанные брахманы, с такими характерными какие-то у них были чадры через плечо, на плече у них такие были эти шрамы от тетивы, когда тетиву до плеча натягивали, вот, и там уже такие рубцы аж образовывались от всего этого. Сам он был воином, кшатрием, поэтому он очень легко догадался, что перед ним совсем не брахманы. По типу тел это были явные кшатрии, очень развитые, сильные люди. И он сразу же понял, что какой-то тут подвох. И поскольку он был человеком проницательным, вот, он догадался, кто перед ним. Он опознал легко Кришну, Бхиму и Арджуну, но он решил уж раз так, значит так. Ситуация, судьба свела меня с этими личностями. И он спросил, что же вы хотите от меня, дорогие брахманы? Какое пожертвование от меня хотите? Они сказали, мы хотим в качестве пожертвования пригласить тебя на бой, чтобы ты сразился одним из нас. И Джарасандха посмотрел на них и сказал, Кришна это вообще трус с другой варны, вайши, которые действуют вообще незаконными способами. Вайши это люди, которые все время хитрят немножко, они какие-то все время выгадывают свои копейки, выкручивают. То есть для них хитрость является нормой, поэтому Кришна вот, ему нравится так себя вести. Вот. А Джарасандхе это все было противно, сказал Кришна, вообще хитрый, трусливый, не желая с ним вообще. Другая варна, это отверг как какого-то такого недостойного себя. Арджуна говорит, ну это вообще дитя, он мальчик вообще еще против меня, поэтому с ним я тоже не буду вообще, это, ну как сказать, другая весовая категория. А Бхима подойдет, как раз в одной весовой категории мы с ним находимся, вот, с ним будем сражаться. И мы знаем, это описывается в источнике личного сложения, как они сражались с Бхимой, это довольно долгий был поединок, И они были достойными противниками, никто из них не мог победить. И хотя Бхима в конце концов победил, мы знаем, что он победил по милости Кришны. И история Джарасанхи, он показал, что его нужно просто-напросто разорвать на части. Кришна поднял соломинку, когда он уже понял, что битва затягивается. Он решил помочь Бхиме советом. Он взял соломинку такую и на две части ее так расщепил, разорвал. И Бхима все понял, что нужно делать. Нужно на одну ногу наступить этому Джарасанхи, а за вторую дернуть, чтобы его начать на две части разорвать. А история, да, мы знаем, была такова, что... Я уже не помню, как звали отца Джарасанхи. Одним словом, что-то у него долго там не получалось, тоже с потомством, с детьми. И потом, в конце концов, две его жены родили ему по половинке, так сказать, одного, и одну половинку, левую и правую половинку. Такие чудеса бывают всякие. И когда он увидел отец, он говорит, что такое вообще? Он просто-напросто выкинул все это куда-то в лес отнес. И ведьма по имени Джара нашла, она была ракшаси, она хотела и любила, так сказать, детей есть. Вот, она нашла эти две половинки и увидела, ну, интересно, как, да, одна половинка, вторая половинка, взяла их и соединила. Итак, санхи обозначает соединение, когда вот сейчас, например, время санхи, ночь переходит в утро, соединяется. Итак, джара санха, джара это ракшаси, соединила санха, эти две половинки, и получился джара санха. То есть само имя джара санха обозначает тот, кого соединила вместе вот эта вот ракшаси. И это было его слабое место. В целом он был сильным человеком, но это было слабое его место. То есть как-то так пунктиром, так сказать, видимо, эта связь проходила по месту этого соединения. Вот, и как мы знаем, что-нибудь это, перфорация легко оторвать. Какой-нибудь вы покупаете сок или еще что-нибудь там специально уже, место отрыва, что называется. Вот, точно так же у Джарасанхи тоже, видимо, так сказать, в тонком теле и физическом тоже это была такая перфорация. Вот, легче всего там было его поразить, это место. И Кришна показал Бхиме, что вот слабое место этого Джарасанхи. И Бхима разорвал его на части, вернул его к первозданному виду, опять две половинки, так сказать. Так он его убил. Но это все техника. А идея-то за этим всем стоит какая? Что Кришна прославляет своего преданного. То есть здесь говорится, что он не стал убивать их сам, желая явить миру доблесть своих слуг. То есть, кто такие слуги Кришны? Здесь буквально сказано «свапумсам». «Свапумсам» – это буквально «свои люди». «Пумса» – человек, «свапумсам». Итак, у Кришны есть свои люди. То есть, люди, которые ему служат, взаимодействуют, какую-то миссию его осуществляют. Это его люди. «Хариджана» еще их называют. Люди, божьи люди, люди Господа Хари, «Хариджана» или «свапумсам». И они занимаются тем, что они прославляют Кришну своими деяниями, своими словами и так далее. Вот. И если, например, вас начать сильно хвалить в чем-то, вы будете говорить, да нет, нет, это я недостоин, это все наоборот, как раз по вашей милости или еще что-то. Вполне естественно, что когда они прославляют Кришну, у Кришны также появляется желание прославить своих слуг. И поэтому он так устраивает все в их жизни, что у них есть возможность совершить какие-нибудь великие подвиги. И здесь другой пример – это с Калаяваной, когда уже все были убиты, по-моему, даже уже после этого, после Джарасанхи. Калаявана, они же все тоже друзья, у них тоже своя мафия у этих демонов. Они друг за друга стоят вообще. И когда уже убили Джарасанху, Калаявана сказал, ну все, теперь уже пришла моя очередь. Вот он тоже был могучим воином, со своей армией пришел. Вот, и стал вызывать Кришну на бой. Кришна вышел мимо него, вообще прошел, и кто-то мимо пошел по любую, по делам каким-то. Калаяна говорит, ты куда? Я же тебя на поединок вызываю, и стал за ним бежать, за этим, за Кришной. Кришна шел совершенно спокойно, вот, а Калаяна бежал со страшной скоростью. Можете себе представить, это такая была необычная с физической точки зрения сцена, что один человек идет, а другой очень сильно бежит. Вот. И тот, кто бежит, не может догнать того, кто идет. Можете себе представить такую сцену? Это необычно. Да? Вот вы идете спокойно, а за вами бегут со всех сил. Вот. И никак не может бегущий догнать идущего. Это парадокс. И там Шрила Прабхупада говорит, что Кришну не могут достичь Даже великие философы, гьяни, которые путешествуют миллионы лет со скоростью мысли в пространстве, какие-то мистики, которые совершают удивительные подвиги аскетичные, они не могут никак приблизиться к этому Кришне. Даже к свету с ногтей, лотосных стоп они не могут приблизиться. А этот глупый демон Калаявана, он говорит, решил так просто догнать физически Кришну. То есть он говорит, смотрите, люди более высокого уровня не могут его даже своим умом достичь, а этот глупец попытался его догнать своим телом. Вот поэтому сцена была достаточно странная. Кришна шел, а Калаявана бежал за ним, но никак не мог его достать, потому что Кришна недостижим. Его невозможно никакими материальными средствами поймать. И в конце концов Кришна завел этого Калаявану в горы, и там, мы знаем, в горной пещере отдыхал царь Мучукунда, который еще с прошлой эпохи спал, когда еще люди были побольше ростом. Вот. Он старался на стороне полубогов и так устал, что получил от них благословение спать без перерыва. И также любой, кто пробудил бы Мучукунду до его естественного пробуждения, он испепелился, был испепелен его взглядом. Такое было благословение. И вот Кришна знал, что Мучукунда находится в этой пещере. И он пошел туда не просто так, а он пошел туда с двоякой целью. С одной стороны, для того, чтобы избавиться от этого Калаявана, представьте себе, за вами кто-то бежит вообще, осыпает вас проклятиями, оскорбляет, и от него невозможно избавиться. Демоны тоже привязаны к Кришне. Они занимаются тем, что одни пытаются его убить, другие постоянно опровергают его. Казалось бы, нету Бога, ну и молчите, так они же устраивают какие-то кафедры научного атеизма, еще что-то. Они долго об этом кричат. Никто им ничего не навязывает, никто никакого Бога им не навязывает. Но они сами кричат, нету Бога, нету. Представьте себе, чего-то нет. И вот чего-то нет и все, да? А я устраиваю институт по опровержению того, чего нет. Вообще. И бегаю, и всем кричу, этого нет, это все ложь, этого нет. Это паранойя называется. Ну, вот, то есть, когда вы охотитесь за тем, чего нет. Ну, нет Бога, ну и нет, ну и успокойтесь. Но они же не могут успокоиться. Они пишут об этом книги, что его нет. Еще что-то такое. Болезнь такая. Вот, по этому поводу. И они преследуют того, кого нет. Потому что, на самом деле, невозможно сражаться с тем, кого нет. Вот. Они знают прекрасно, что он есть. Но их ненависть, их зависть к нему такова, что она не дает им покоя. И так этот Калаявана мог бы уже спокойно отстать от Кришны, но он за ним шел, и Кришна пользовался этой такой негативной привязанностью этого Калаяваны, и завел его в эту пещеру. И в пещере было, естественно, темно, Кришна сразу раз куда-то в уголок в темноте спрятался, а этот Калаявана с пылу с жару забежал туда и наткнулся на тело этого Мучукунды, который спал в темноте. И он подумал, что это, наверное, и есть Кришна. И со всего размаху пнул его Мучукунду. Вот. И Мучукунда проснулся, что такое, что тут за это самое, личность какая-то, нарушает мой сон. И по своему благословению он этим взглядом испепелил Калаявану. Тут же горстка пепла такая образовалась. И Мучукунда также понял, он уже, что, видимо, спать дальше уже не придется. Вот, пришло пробуждение, и он заметил, в уголке пещеры стоял Кришна, тот, кому он всегда поклонялся. И Мучукунда подумал, да, не зря меня этот Калаявана разбудил, все хорошо, вовремя достаточно разбудил. Вот, то есть Кришна осуществил двоякую цель. С одной стороны, дал свой даршан своему преданному Мучукунде, вот, и так ловко избавился от этого демона Калаявана, не лично, он даже лично не касался его, не хотел марать свои руки, вот, а при помощи Мучукунды он все это сделал. Одним словом, мы видим, что Кришна очень здорово прославляет своих преданных, таких как Бхима, Арджуна, здесь дальше говорится тоже о Курукшетре. Некоторых из демонов он убивал сам, того же Шалву, насколько я помню, кажется, он убил сам, да, если я не ошибаюсь. Вот. А кого-то поручил Баларами, кого-то убили его преданные. Одним словом, Кришна предоставляет возможность своим преданным проявить себя. То есть он использует своих личностей в своей миссии. И когда человек действует от имени Бога или сражается на стороне Бога, от его, так сказать, по его поручению занимается какими-то делами, то это наполняет сердце преданного особенным состоянием. Когда Шрила Прабхупада прибыл только в Америку, мы знаем, что, собственно, у него ничего такого не было, ни гроша, никакой поддержки, вообще ничего. Но он знал, то есть видимой поддержки у него, не было очевидной поддержки. Вот. Но мы знаем, что его привела туда воля Господа, воля его духовного учителя, и за ним стояла сила всей гуру Парампары. То, что он говорил, это было не какое-то его новое учение, а вся Парампара, Господь Кришна, Господь Брахма, Нарада Муни, Вьяса, вся Парампара, шесть Госвами, его учитель, все говорили через него. И поскольку Шрила Прабхупада не имел никаких материальных желаний, он не имел никаких собственных планов, он сказал: «Кришна, ты привел меня сюда по воле моего духовного учителя, я узнал, чего ты хочешь от меня». То есть мы узнаем, чего Кришна от нас хочет от своего духовного учителя, он представитель. Кришна дал нам гуру именно для того, чтобы говорить. То есть Кришна говорит с нами через гуру. Гуру — это тот самый рупор, тот посредник, через которого Кришна говорит с нами. Это понимание должно быть обязательно у ученика, что гуру — это тот, через кого с нами говорит сам Кришна. Потому что самого Кришну мы не очень хорошо понимаем. И даже если бы Кришна сейчас лично появился и сказал бы мне что-нибудь, наверняка я подумал бы, что мне померещилось. То есть это было бы слишком странно. Вот. И Кришна так говорит, что не каждый может понять, что он говорит. Когда четверо кумаров пришли на Вайкунху, и там вся эта история с Джая Виджая завязалась, потом, когда уже пришел сам Вишну, вышел, говорит: а что за шум, так сказать, здесь стал выяснять, они стали разбираться, и он говорил какие-то вещи, он одновременно извинялся перед этими кумарами, что-то им такое объяснял, и говорится, что хотя это великие мудрецы, это воплощение самой гьяна-шакти Господа, энергии знания, они могли вообще с трудом проникнуть в слова Кришны, настолько они были глубокомысленны. Вот, то есть он, Кришна, так говорит, что обычное живое существо даже не может понять, что он говорит вообще, настолько глубоки его и многозначительные его слова. И поэтому кумары с большим трудом вообще осознавали, что же Кришна такое говорит. Вот, но духовный учитель — это человек, который живет с нами в одну эпоху, он понимает нас, мы понимаем его. Нам легче с этим обликом, так сказать, общаться, как с человеческим существом. Вот. И поэтому Кришна предпочитает говорить с нами непосредственно через духовного учителя. И когда в жизни преданного появляется духовный учитель, это обозначает, что сам Кришна обратил внимание на нас. Потому что духовный учитель он дает тем людям, которые хотят духовно развиваться, которые хотят прийти к Кришне. Тогда Кришна говорит: если хочешь прийти ко мне, вот мой представитель, который скажет тебе мою волю, что я от тебя хочу, что тебе нужно делать для того, чтобы ты пришел ко мне. И таким образом у преданного появляется шанс тоже стать вот этим вот свапумса, своим человеком для Кришны. То есть попасть в этот круг приближенных слуг Господа. И если человек очищается, если он достигает определенной внутренней квалификации, то есть он говорит, что я готов, Кришна, ради тебя действовать, все, что ты хочешь сделать через меня, пожалуйста, я готов, тогда Кришна начинает действовать через такого человека, и преданные понимают, что через него действует божественная энергия, божественная сила. То есть теперь он уже не просто какой-то самозванец, который какое-то там свое учение решил распространить или еще что-то такое, а он действует от имени Бога. И иногда преданные говорили Шриле Прабхупаде: Шрила Прабхупада, вы вообще, ну скажем, у нас пока такие маленькие возможности, особенно в начале развития еще движения, что, а вы говорите о таких вещах, как покупка какого-то там здания в Нью-Йорке под храм. Он ходил по Нью-Йорку и говорил: вот это здание было бы неплохо для храма, вот это было бы неплохо. Ученики говорят: Шрила Прабхупада, у нас же денег вообще нет, только-только на автобусе проехать, 10 центов, какое здание, о чем вы говорите? Шрила Прабхупада говорит: вы мелко мыслите. То есть было видно, что это человек, который пришел из духовного мира, и который, хотя по материальным понятиям ничего такого не имел особенного, он по-хозяйски на все смотрел, то есть он пришел от хозяина, и поэтому, хотя внешне ничего не было, он смотрел на все эти вещи, как на собственность Кришны, и говорил: вот это неплохо, вот это неплохо. И когда, мы знаем, он с каким-то там подружился дворником где-то в Нью-Йорке, который на лавочке он часто там сидел, и они разговаривали с ним, и он этому дворнику рассказывал про какое-то всемирное общество, про какие-то храмы и так далее. И потом этот дворник делился своими впечатлениями, говорит, все время было такое ощущение, что вот это все уже существует, только какое-то время отделяет нас от этого. И он был, Прабхупада был в этом совершенно уверен, что все это проявится, что все это будет. Вот, то есть вот это ощущение, ощущение себя слугой Верховного Господа, представителя здесь, в этом мире, что ты под его протекцией, что ты находишься в его деле, в его миссии, выполняешь то, что угодно ему, это дает особое какое-то приятное ощущение в сердце. И это как раз и есть то, что нужно, источник внутренней безопасности, потому что живые существа в этом мире чувствуют себя довольно-таки нестабильно, незащищенно, и они пытаются найти эту внутреннюю безопасность, эту внутреннюю какую-то гармонию, какую-то гарантию чего-то там, своего положения, своего будущего, в каких-то разных материальных структурах, но, как правило, все это разочаровывает людей. Вот. И преданные находят все то же самое в вечном, он находит все это в Кришне, благодаря вот этому своему бескорыстному духу служения. То есть он говорит, что Кришна, я готов, ты можешь действовать через меня. Вот это необычное состояние, способность отдать себя Богу и при этом не чувствовать себя проигравшим, что я что-то проиграл. Вот это есть как раз основа преданности. Потому что большинство людей не рискуют отдать себя Богу. Они предпочитают хранить себя для чего-то на всякий случай. Они надеются, что в их жизни как-то что-то когда-то повернется, все будет лучше. Вот. И на этот случай они хранят себя. Это тело, хранят эту собственность. Когда-нибудь, они говорят, авось пригодится на будущее когда-нибудь. Но жизнь проходит, время старит, все время все разрушает. И никаких чудес, как правило, не происходит. Все потеряно. Люди пожадничали, не смогли отдать, не захотели отдать это все Богу. Оставили для себя. И просто-напросто все сгнило, все испортилось, все развалилось. Поэтому Кришна предоставляет живым существам шанс. Он говорит, ты сам все равно все испортишь, ты не сможешь пользоваться всеми вещами, потому что ты не понимаешь, для чего все предназначено. Поэтому посвяти все мне, отдай все мне. И это деятельность, которая не грабит человека, а наоборот его обогащает. Потому что когда человек посвящает себя Богу, именно себя Богу, тогда его жизнь приобретает смысл. Шрила Прабхупада приводил эти примеры, он говорит, что у вас может быть, вы можете написать много-много нолей нарисовать, но просто от того, что у вас много нолей, 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 и умножить на 0, 0 остается нолем всегда. Но если вы перед всеми этими нолями поставите единицу, тогда это сразу огромная сумма получается. Точно так же все наши таланты, все наши возможности, все наши какие-то там богатства, знания и прочие разные вещи. Если это не посвящено Кришне, это просто целый ряд нолей, потому что много всего, но толку никакого нет. То есть мы можем сколько угодно что-то говорить или делать, но если это все не посвящено Кришне, это обозначает то же самое, что бег на месте. Как белка в колесе, знаете, она бежит в одну сторону, а колесо крутится в другую сторону. И поэтому, куда бы она ни бежала, она всегда остается на месте. Она это колесо вращает, и все, под лапками. Кажется, что она бежит, она устает, но никуда она не бежит на самом деле. Точно так же деятельность людей очень может быть активная, кипучая, они устают, они старятся, они столько сил тратят на все эти вещи. Но если она не посвящена Богу, они не идут вперед. Более того, иногда они идут назад, потому что если их деятельность греховна, то они деградируют. Это же собственная сила отбрасывает их назад. Но если их таланты, если их какие-то возможности связаны с Богом, то теперь все это многообразие нашей жизни приобретает смысл, это привязывает к Кришне. Теперь мы двигаемся к нему. Единица появилась, смысл, цель. Вот, поэтому преданность обозначает все то, что есть. Кришна дал нам определенные какие-то силы, возможности, знания и так далее. Посвятить ему, поставить эту единицу перед всеми этими вещами. В противном случае жизнь обесценена, нет никакой ценности. Столько всего, но столько всяких разных эволюций, изменений происходит, но к Богу ни на шаг я не стал ближе. Какой же в этом смысл? То есть, если бы люди видели действительно эту диаграмму нашего движения материального и духовного параллельно, если своей материальной деятельностью они действуют так, что на духовном плане отбрасывают себя назад и потом попадают в более низкие формы жизни, какой же это прогресс? Но, к сожалению, от людей скрыта эта вот духовная часть реальности, и они только смотрят на материальные вещи. Если можно сделать такой шаг и продвинуться в этом обществе, значит это благо. А на духовном плане что происходит, они совершенно не думают. То есть эта шкала ценностей для них отсутствует. Вот. Но преданный — это тот, кто смотрит на жизнь полностью, целиком, он видит всю схему. Он видит, что вот моя материальная жизнь, которая может привести меня к таким-то вещам. И вот моя настоящая духовная жизнь. И он понимает, что материальная жизнь закончится. Физическое тело имеет начало, имеет конец. Духовная жизнь не закончится. У перерождения на самом деле очень простая основа. Она вытекает из двух понятий. Душа вечна, тело временно. Если душа вечна, а тело временно, значит, где же жить вечной душе, когда временное тело перестанет жить? Ответ очень простой, в другом теле. То есть у перерождения здравый смысл — это основа. Вечно, если вы признаете вечность души и временность материального тела, вот и все, вот вы уже и приняли перерождение. Потому что если душа вечна, где же личной душе после временного тела жить? Естественно, если она не достигла Бога, если она не духовный ряд, значит в следующем теле. Все очень просто. Если вы износили старый костюм, вы же не ходите голиком, правильно? Вы одеваете новый, все очень просто. То есть перерождение имеет такую совершенно основу, здравый смысл, как это все происходит. Итак, человек занимается определенной деятельностью, и мы смотрим на свою материальную деятельность, когда мы преданные, как действовать в материальном поле так, чтобы не просто получить какое-то благо, допустим, деньги заработать или еще что-то, а как сделать так, чтобы эта материальная деятельность также нас и духовно продвинула, чтобы на духовном измерении нашего бытия тоже прогресс осуществлялся. И сейчас мы видим в обществе как раз обратную картину, что люди двигаются материально, продвигаются за счет духовного прогресса, то есть за счет нарушений каких-то. И этот внешний прогресс, он их потом отбрасывает в духовном плане назад. Вот вы прогрессировали, стали большим начальником, каким-нибудь там боссом, президентом, не знаю чем, а в следующей жизни превратились просто в какую-то пиявку жалкую, понимаете? В чем же прогресс, если вследствие греховных действий вы отброшены на несколько тел назад, и теперь вообще ничего не понимаете, да? То есть какой же это прогресс? Вот поэтому на материальную свою деятельность, на материальные свои таланты и прочие вещи нужно смотреть как на средства, не просто в материальном плане прославиться, какое-то положение занять, а как на средство также и духовно продвинуться. И единственный способ духовно продвинуться — это просто-напросто все свои вот эти вот возможности посвятить служению Кришне. Когда это происходит, тогда человек и в материальном плане продвигается, допустим, тот же самый Арджуна, пожалуйста, он прославился в этом мире, прославленный полководец, то есть известный человек в материальном плане. И он духовно прогрессирует, потому что теперь он сражался ради Кришны. В противном случае Кришна говорит, если даже ты откажешься от битвы, повинуясь иллюзии, ты никуда не денешься, дорогой мой, все равно твоя природа заставит тебя это делать. Но теперь это уже не будет преданным служением. Ты сражаться будешь в любом случае, поскольку ты воин. В любом случае будешь сражаться. Вот. Но если ты не будешь действовать ради меня, то теперь это будет просто твоя карма. И никуда ты не продвинешься. А если ты будешь делать то же самое, но ради меня, теперь это будет преданным служением. Вот все. Просто в твоем сознании ты должен понять, что эти вещи должны быть посвящены мне. И это есть как раз секрет преданного служения. Все, что есть, делай для удовлетворения Кришны. Тогда ты сам выигрываешь по всем позициям. И твоя материальная деятельность освящена, и ты прогрессируешь в духовном плане. И Кришна делает ставку на определенных личностей, которые наиболее чисты. Он смотрит, где минимальное сопротивление. Мы знаем, что самым лучшим проводником из металлов является платина. Почему? Потому что наименьшее сопротивление. И поэтому лучше всего проводит. Но это дорогой металл считается. Точно так же Кришна выбирает для своей миссии тех преданных, в чем сердце его миссия встречает наименьшее сопротивление, то есть в чем сердце меньше всего материальных желаний. И когда это сердце очищено, в нем нет или мало материальных желаний, тогда Кришна использует такого человека, как Свапумса, своего слугу, Нимиттаматрам, то есть он делает его своим инструментом. Представьте себе, что инструмент в ваших руках начал бы как-то там, вы решили, взяли ложку поесть, она у вас там начала в руках плясать, вертеться, и вы весь вообще облились этим супом. То есть невозможно, инструмент должен быть покорным. Или вы играете на гитаре, вы по одной струне бьете, а там другая сама начинает, еще какие-то аккорды там стали сами по собой играться. То есть невозможно так. Вот, то есть инструмент должен быть покорным. Тогда, когда нет сопротивления, тогда вы легко делаете то, что вы хотите. Кришна хочет определенных вещей, и преданный — это тот, кто полностью не сопротивляется Кришне, а принимает его послание, принимает его волю, его миссию, становится инструментом. И тогда он наполняется вот этой вот божественной энергией. Тогда он сам испытывает глубокое удовлетворение. Вот потому что он просто чувствует себя такой марионеткой, куклой. Он говорит: «Кришна, ты можешь меня убить, можешь все что угодно со мной сделать, можешь послать меня в ад или послать меня в рай, я в любом случае остаюсь твоим слугой». Эта позиция, конечно же, не очень популярна в материальном мире, потому что в материальном мире отстаиваются такие принципы, как независимость, какая-то такая вот личная сила и прочие вещи. А преданные – это те, кто, наоборот, стараются подставить себя под силу, под энергию Кришны. Вот поэтому для того, чтобы стать преданным, нужно пройти через достаточно серьезные внутренние изменения. Но это, мы знаем, естественная вещь. То есть это то, что является на самом деле нашей природой. И когда человеку трудно стать преданным, это обозначает, что он настолько сильно испортился, настолько сильно ушел от своей изначальной природы, что ему долгое время приходится вот этой вот перековкой заниматься. Вот. И процесс происходит таким образом, что сам дух преданного служения, он разогревает наш ум, огонь преданного служения разогревает наш ум, а при помощи разума, при помощи знания происходит перековка. Вот когда металл в застывшем виде, его очень трудно переделать, он только ломается. Но если его расплавить, тогда ему можно придать другую форму, когда расплавишь. Вот точно так же, когда человек занимается прямыми практиками преданного служения, это то, что плавит сердце, это огонь преданного служения. А при помощи духовного разума мы уже формуем свое сознание, изучая священное писание, слушая, общаясь на эти темы, выстраиваем правильно свой ум, чтобы он в конце концов стал нашим другом, стал преданным. Хари Кришна. Вопросы?
А у человека сейчас желание славы шудры, желание славы кшатри, то есть когда такой идеи тебе прославиться. Если мы как бы считаете, что желание прославиться это особая, так сказать, особенность шудры.
Все дело в том, что для шудры это основа, главная. И для кшатрия, может быть, это стоит не на первом месте. У кшатрия больше знания. Шудра может прославиться любой ценой, какой-то глупостью даже. Ему все равно, лишь бы прославиться. Вот. Кшатрия не будет любой ценой. Он более разумный в этом смысле человек. И кшатрия – это человек, который знает дхарму, знает религиозный долг, обладает благородством, многими хорошими качествами. Поэтому для него это не обязательно будет самоцель. Слава – это как один из атрибутов царей, конечно же. Вот. Но когда мы говорим кшатрия, мы должны все-таки подразумевать эти все слова в их истинном смысле, не какие-то метаморфозы уже более поздние, а в их истинном смысле. Вот поэтому слава кшатрия – это естественно, но его образ действия другой, и он действует разумнее, он не будет любыми средствами. Вот. А шудра менее разумный человек, поэтому для него любые средства хороши. Хоть как он может, так сказать, прославиться, хоть чем угодно своим телом, манипулировать, демонстрировать его по-всякому, по-разному. Вот. И это для него может быть источником его славы. Вот. Но кшатри – это более разумные люди, поэтому для них эта слава не является какой-то самоцелью. Для них эта слава кшатрия больше разума. И прославившись, он может понять, что это Кришна сделал так. Шудра, поскольку у него меньше знания, меньше понимания, он менее чист, то ему слава может полностью затмить глаза. Глаза. И поэтому для него это слабость. Его это слабость. Поэтому говорится, что для шудры очищение – это не желать славы. Потому что если он начинает гордиться всеми вещами, тогда ему совсем трудно как бы прогрессировать. Это он должен ощущать себя слугой других более высоких классов. А кшатрия может иметь славу, но поскольку это в целом более развитые личности, у них больше разума, они меньше деградируют вследствие этой вот славы, потому что сама варна по себе выше, образование его выше. Ну, я так, по меньшей мере, понимаю это. Может, что-нибудь еще есть? Дает ли духовный учитель наставление тогда, когда ученик готов? Ну, как сказать, когда мы обращаемся к учителю, это обозначает, ну, когда Кришна сводится с учителем, это обозначает, что какая-то минимальная готовность есть. Потому что если бы ее не было, то мы же не отправляем двухлетних детей в школу, правильно? То есть только когда им 6-7 лет, означает, что в принципе потенциально ребенок готов учиться. Хочет он, не хочет, это другое дело. Но потенциально его сознание готово сейчас усваивать какие-то азы, знания. Вот. Точно так же, когда Кришна сводит нас в гуру, это обозначает, что какой-то минимальный уровень подготовки есть. И чего от нас просит духовный учитель на начальном этапе? Он просит от нас, чтобы мы старались внимательно повторять святое имя, чтобы мы читали книги, чтобы мы следовали регулирующим принципам. Он просит от нас, он не просит нас сразу какие-то великие вещи. То есть, может быть, к великим личностям, как Прабхупада, к ним сразу были. Бхактисиддханта Сарасвати. А почему ты не проповедуешь вообще миссию Господня Заповедь? Почему не проповедуешь? То есть ты в принципе готов, почему ты не проповедуешь? Но если мы не такого масштаба личности, то нам никто не может сказать, почему ты не проповедуешь вообще среди пингвинов на Южном полюсе. Ну-ка давай быстро. Я вообще ничего не знаю, не могу. Вот. Поэтому нам даются какие-то наставления, которые соответствуют нашему уровню подготовки. И если человек, ну, вообще нормальный человек, в школу ходил, буквы знает и так далее, значит, он может читать книги Прабхупады, может повторять мантру, то есть такие простые вещи. Если учитель видит, что ученик преуспел в этом, и он понял его природу, и увидел в ученике желание служить, именно увидел желание служить. Вот не то, что когда, представьте себе, ученик приходит к духовному учителю, ну, не знаю, обычно какой-то ученик отчет, да, что он делает, чем он занимается. Ученик приходит и говорит, вот, знаете, там что-то вообще мало.